Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен. И у нас в гостях председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Добрый вечер.
Добрый вечер, Танечка.
Наше досье.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, в миру Аркадий Викторович Шатов. Родился в Москве в 1950-м. Окончил московские духовные семинарию и академию, священником стал в 79-м и более 10 лет прослужил в различных подмосковных приходах. В 90-м году был назначен настоятелем в храм святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. Вскоре стал духовником училища сестер Милосердия. В 2010-м протоиерей Аркадий Шатов был пострижен в монашество с именем Пантелеимон, возведен в сан архимандрита и рукоположен в епископы. Владыка Пантелеимон возглавляет синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
В прошлый раз мы с вами говорили о том, как, в принципе, человеку прийти в храм, и что вот некоторым везет, их как бы Господь приводит, призывает, а некоторые так не могут понять, надо им или не надо, призвали их или не призвали. И очень часто ведь бывает, что человек вот придет и так истово погружается в церковную жизнь, воцерковляется, какое-то время в этом ритме существует, а потом его по каким-то причинам, может быть, житейским, может быть, эмоциональным, просто устал, выносит, и вернуться обратно в эту вот жизнь церковную очень тяжело. Просто некогда бывает, да, там дети, семья, нормальный вдруг мужчина появился, женился на тебе, и вот и все, и кончилась твоя церковная жизнь. Почему так происходит, и как, есть ли у человека вообще какой-то шанс не выпадать насовсем?
Во-первых, вот кому-то везет, кому-то не везет. Мне кажется, что у каждого человека есть шанс все-таки узнать о Боге. Я в это верю. Я этого не знаю точно, потому что я не беседовал со всеми людьми, которые живут или которые жили там. Но мне кажется, что у каждого есть какой-то момент, когда Бог стучится к нему в сердце. Радостью, болезнью, скорбью.
Чаще как раз последним, мне кажется.
Я приводил, по-моему, в прошлый раз пример своей жены, которую посетила такая удивительная радость рождения ребенка, и она от этого поверила в Бога. Я думаю, что такие случаи есть, и трудно сосчитать, кого привело горе, а кого привела радость. Мне кажется, такое все-таки у каждого есть. Почему так происходит? Почему человек вдруг теряет веру, уходит из церкви?
Веру он, может, и не теряет, но вот этот такой труд, да? Вы же сами говорили, что человек в церкви – это не слушатель на концерте, а участник оркестра, да? То есть это работа. Ты должен над собой постоянно совершать какое-то усилие.
Это жизнь. А жизнь, она трудна. Утром надо встать, когда хочется дальше поспать еще. Там надо что-то сделать, конечно. Жизнь, она и жизнь. Надо терпеть жену там или мужа. Жизнь. Так бывает очень часто с нашими прихожанами в подростковом возрасте. Когда приходит молодость, юность, когда человек начинает переосмысливать все то, что было с ним в детстве, когда его за ручку уже в церковь не приведешь и не поставишь там, он начинает привлекаться разными соблазнами этого мира. Бывает так, человек так вот уходит из церкви. Такие бывают случаи. Бывают случаи, когда человек совершает какой-то поступок, который несовместим с жизнью в церкви. Меня иногда спрашивали наши учащиеся Свято-Дмитриевского училища, а почему нельзя-то? А почему нельзя верить и там с парнем целоваться? А почему нельзя верить и там выпить там с друзьями? Что здесь плохого-то? Почему нельзя верить там, не знаю, что еще делать? К сожалению, нельзя.
И гороскопы читать.
Гороскоп читать, мне кажется, просто глупо, конечно. Мне кажется, что нельзя, конечно, совместить свет веры с тьмой греха. Не всегда человек понимает, что есть грех в том, что он делает. Но нужно верить все-таки совести своей. Нужно ощущать это. Вот когда человек понимает все-таки, что он не туда ушел, что он совершил грех какой-то, он возвращается в церковь. Так, наверное.
Вот у меня такое впечатление, что очень многие мои знакомые, которые действительно такой живут глубокой жизнью церковной, ходят еженедельно, причащаются, исповедуются или часто, соблюдают все праздники, держат все посты, в большинстве своем это люди одинокие. вот, например, у моих подруг там появляются мужья и семьи, это все достаточно, в общем, быстро заканчивается, и потом просто вот чисто технически ты не попадаешь в храм в таком количестве, в каком бы тебе хотелось, и какие-то бытовые дела тебя занимают. И вроде как и считается же, что человек, он перед Богом все равно один, как бы с тобой рядом ни были близкие, любящие дети и прочее, а все равно ты с Богом один на один, и когда вот все случится, самое главное, что должно случиться, один на кровать, будут на кровати двое лежать, одного заберут, а второй останется. Очень трудно найти этот баланс между какой-то своей жизнью с ближними и своей жизнью с Богом.
Я думаю, что тут вы правы. Я помню, давно я разговаривал с одним священником из Молдавии. Тогда у нас еще как-то был такой атеизм, и людям нельзя было ходить в храм. И он рассказывал, что у них ходят в храм все, но перестают ходить там, после 16, там, но возвращаются после 30, когда создают, наоборот, семьи. Есть такой период в жизни, когда человек приходит разные искушения. И эти искушения пережил даже сам Господь. Дьявол не постеснялся даже к нему самому приступить и пытался его соблазнить какими-то искушениями. Поэтому, конечно, такие искушения есть у всех людей и приходят ко всем людям в разное время их жизни. Но то, что люди, найдя себе спутника жизни, теряют необходимость в Боге, мне кажется, это не так. Как раз очень многие в семейной жизни обретают веру. И как раз у нас в храме очень много многодетных мам с детьми. Они, может быть, не так часто ходят в храм, как тогда, когда они ходили с девушками, вымаливали себе жениха, там, или было у них время, думали о духовных каких-то проблемах. Обычно бывает так, что девушка до замужества, ну, верующая девушка, она очень любит поговорить с батюшкой, у нее очень много вопросов, очень много проблем. Ты заметил, что как только она выходит замуж, проблем становится в разы меньше, вопросов намного тоже меньше. Она становится тихой такая, спокойной, иногда жалуется на мужа, конечно, на какие-то там трудности, ну, когда проходит такой первый энтузиазм этой, всей этой любовной истории. Но она как-то успокаивается, она находит как-то свое место в жизни. Конечно, человеку нехорошо быть одному, но когда он обретает все-таки супругу, когда обретает семью, он приводит детей, думает о воспитании детей, и самому ему тоже нужен Бог. Поэтому я не замечал, что если человек находит в себе какое-то в жизни утешение, он потом живет так, как будто Бог ему не нужен.
Нет, не в этом дело. Просто некогда становится быть таким истовым и правильным христианином.
Танюша, если думать,
в субботу вечером,
если думать, что,
воскресенье
что христианство заключается в том, чтобы ходить в церковь, то это, конечно, глубочайшее заблуждение. Христианство, оно в том, чтобы всегда быть с Богом, чтобы жить с Богом всегда. И церковь, конечно, нужна человеку. Без храма, без причастия он жить не может. Но если он в жизни своей не живет как христианин, если он на Боге забывает, когда переступает порог храма, тогда, конечно же, это не вера, а лицемерие. Как раз то, что обличал Господь. Как раз человек должен жить этой верой. И мама, она живет верой такой, она многодетная, скажем, мама. Ей вера очень нужна, она воспитывает детей, трудится. Для нее как раз наступает период ее такого служения. Когда она была девушкой, она мечтала о чем-то, думала, переживала, жила какими-то своими радостями. А тут начинается подвиг, подвиг христианской жизни. Как раз она, мне кажется, ближе к Царству Небесному, чем какая-то девушка прекраснодушная, тургеневская, которая там мечтает о чем-то, думает о высоких материях. И потому что сказано, что женщина спасается чадородием. И вот это рождение детей, воспитание детей, оно ее делает ближе к Богу.
А если женщина рожает, что называется сегодня у нас, ребенка для себя, она этим спасается?
Без отца?
Да.
Конечно, я думаю, что она наносит вред ребенку и себе. Неизвестно, как Господь все это изменит. Такая, знаете, известная фраза, что дьявол – это часть той силы, которая всегда хочет зла, а получает все равно добро. Поэтому Бог может все превратить в добро, конечно. Но несомненно, что она совершает тяжелый грех. Она заведомо рожает сироту, ребенка, у которого не будет отца. Ну, это же грех, это же, ну, как это можно заранее обречь ребенка, которого должна любить больше себя, на такую сиротскую жизнь?
Как же себя обречь на вечное такое бездетство и одиночество? Тоже страшно. Ну, а что делать, если все мужики, сами знаете что? Ну, не попадаем. Вот сколько таких женщин у нас в Москве и в любом крупном городе? Работала, старалась, училась, искала. Ну, не попался. Все, и сейчас уже все же или женатые, или алкоголики, или какие-то все синие мужчины. А очень хочется кровиночку свою маленькую, деточку. Продолжиться хочется. Испытать эту радость материнства.
Ну, вот здесь как раз и нужно вспомнить о том, зачем нам вера, зачем нам христианство. Потому что Христос как раз пришел на землю для того, чтобы восполнить то, чего нам недостает. Есть замечательное место у Авы Дорофея, где один подвижник в монастыре говорит, когда чего-то ему не хватает, пусть мне Христос будет вместо этого. И я думаю, что случается по вере все-таки человек. И чтобы здесь на земле всем всего хватило, такого быть не может, потому что земля – это не рай. И не потому, что здесь чего-то не хватает, а потому, что каждый старается себе нахапать побольше. И здесь чего-то все время не достает человеку. И он хочет, наверное, здесь на земле чего-то идеального. Именно часто девушки поэтому не выходят замуж. Потому что раньше замуж выходили очень просто. Родители нашли тебе жениха, и, пожалуйста, есть рассказ про одного подвижника, как отец ему выбрал невесту, и он сказал, что, папа, она мне не нравится. Папа сказал, что? Ну, и после этого он уже, по-моему, даже какую-то силу применил к нему, может быть, папа. И все в порядке, он женился и был потом счастлив. Так вот, если возвращаться к этим несчастным нашим одиноким женщинам, ну и одиноким нашим мужчинам, такие тоже есть, к сожалению. Хотя им-то казалось бы, что быть одиноким? Вон сколько девушек замечательных. Mm-hmm. Я всегда говорю, у нас этого добра хватает. У нас очень много замечательных девушек. Просто замечательных. И тем не менее, они все равно вот как-то не могут себе найти женщину. Не то, что им отказывают, а просто они как-то не решаются. Как им быть? Я думаю, что если у человека есть Христос, если он обретает Христа, то тогда его жизнь складывается по-другому. Он выходит на какой-то другой уровень. И там встретится ему тот, кто ему нужен. Или он будет счастлив так сам по себе. Я вот, у нас есть одна девушка, очень хорошая, очень деятельная. Вот она заболела, я ей звоню, говорю, ну как, там не скучаешь? Она говорит, я никуда никогда не скучаю. Ну, надо. Но она никогда не скучает. А по ней, может быть, скучают другие, но ей некогда скучать. У нее дела, у нее работа, у нее служение, у нее там изучение греческого языка, она там занимается пением, она ходит фитнесом, там занимается каким-то. У нее множество подопечных. Куда ей скучать-то? Ее жизнь очень радостная и полная. И, может быть, Господь оставляет кого-то одиноким для того, чтобы он помогал тем, кто нуждается в помощи. Ведь если у каждого будет счастливая семья и будут дети, кто будет помогать инвалидам? Кто будет помогать несчастным людям, одиноким в больницах? Кто будет заниматься всем этим служением? И человек может обрести счастье, и не имея семьи. Нехорошо быть человеку одному, но со Христом счастлив будет человек всегда. И если человек обретает эту Христа, то тогда ему уже все остальное как бы не важно. Конечно, хочется, чтобы все было у тебя хорошо. Но когда это не так, ты с этим легко очень можешь примириться.
Мы не так давно обсуждали как раз в эфире с отцом Мелхиседеком тему счастья, и, честно говоря, мне кажется, что мы ее не раскрыли, потому что мы пришли к такому выводу, что, в общем, наверное, по нынешним временам счастье – это быть нормальным. Ну, то есть быть в каком-то адеквате. Но мне, например, недостаточно этой формулировки. Мне кажется, что она какая-то такая немножко, ну, не лукавая, но, ну, какая-то очень формальная. Потому что действительно по нынешним временам счастье, с одной стороны, мы там можем его какими-то другими терминами определять, там, личностный рост, духовный поиск, там, я не знаю, да, успех. А с другой стороны, ничего не изменилось, как и там тысячи лет назад. Человек ищет, где посветлее, потеплее, посытнее и так далее. И вот, а с другой стороны, в христианстве совершенно другое понятие на тему счастья существует. Может ли христианин вообще быть счастливым человеком?
Ну, вообще христианство – это и есть путь к счастью.
И я, ну, значит, иногда... здесь его не может быть, оно может быть только по ту сторону.
Почему? Та сторона-то она тоже уже здесь. В христианстве две эти стороны соединились как раз. Христианство – это вера в Бога, пришедшего на землю. И говорится, ищите прежде Царство Небесное, и все остальное, что нужно для счастья, я прибавлю от себя, к вам обязательно приложится. И христианство как раз и есть путь к счастью. К сожалению, люди современные, даже те, которые ходят в храм, не всегда это понимают. Я иногда спрашиваю у людей, которые приходят ко мне и задают какие-то вопросы. Я спрашиваю, а какие вы знаете заповеди Божьи? Они говорят, ну как, ну не убей, обычно всегда первую. Ну не укради, чаще всего вторую. Ну не прелюбодействуй иногда, не все. Ну, почитай отца и мать. Это уже, конечно, высший пилотаж. Нет, кто-то говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душою своей. То есть, говорит о двух заповедях. И ближнему, как самого себя. Но есть же христианские заповеди, которые Христос дал для достижения счастья. Они так и называются. Заповеди блаженства. Заповеди, данные для достижения блаженства, если так расшифровать эти слова. И вот как раз этих-то заповедей никто и не знает почему-то. Хотя эти заповеди, они поются на каждой литургии по воскресеньям.
Ну, нормально. Блаженные нищие. Что ж тут счастье? В чем же тут счастье-то нищим быть?
Очень хорошо. Давайте на эту тему поговорим. Это замечательная тема. Потому что как раз эти заповеди, исполнение этих заповедей, и ведет человека к подлинному, настоящему, глубокому счастью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». У нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Так вот, о заповедях блаженства. Ну, хорошо, я представляю себе милостивые, да, чистые сердцем, да, миротворцы, да, а нищие духом. Это же как вот, ну, как говорят, абсолютно счастливые люди в психушке, у них все хорошо. Или там, у которых Альцгеймер. Они ничего не помнят и уже пребывают в постоянной радости.
Не уверен, вы бывали в психушке?
Нет.
Я работал 2 месяца, когда подрабатывал санитаром. Не скажу, что там счастливые люди. Ну, во-первых, эти заповеди, мы будем говорить об этих заповедях, да? Эти заповеди, они представляют из себя не просто некий набор в случайном порядке каких-то правил, а как учит святитель Игнатий Брянчанинов, они, ну, он учит, исходя даже не из своего опыта, а суммируя все то, что пишут об этом святые отцы. Он очень глубоко изучал писания святых отцов, святитель Игнатий, нашел в них единство некое, и в своих писаниях это единство выражает. И вот он говорит, что эти заповеди как раз являются той лестницей, по которой человек должен постепенно подниматься.
Именно в таком порядке.
Именно в таком порядке. То есть одна заповедь проистекает из другой. Это не значит, что сначала нужно учиться быть нищим духом, и только потом милостивым. Можно делать все сразу. Но понимать, что достигать результата можно только постепенно. Можно делать все сразу. Иногда люди иногда страдали за Христа, мученики, перед этим не успев очистив свою душу от греха. Есть такие мученики, которые стали мучениками, ну вот, обратившись к Богу там час назад. Такие примеры есть. Но все-таки в этих заповедях есть своя последовательность. И вот об этом, конечно, очень важно и хорошо поговорить. Начнем тогда с первой заповеди, да? Блаженный нищий духом. Как вы себе это понимаете?
Ну, мне вот как раз представляются какие-то, ну, вот такие вот юродивые, немножко умалишенные люди. Как раз, да, насчет психушки, может, и не смешно, но есть же такие вот, ну, солнечные люди, у которых все, ну, которые ни о чем не заботятся, им легко и хорошо, потому что многие знания, многие печали, а у них печали нет.
Даже иногда люди, может быть, не близкие ко Христу, они все-таки говорят иногда так. Как мало людей, которые знают, как много надо знать, чтобы понять, что ты ничего не знаешь. И вот это осознание своей меры, себя самого, понимание, что такое ты, оно очень важно для начала пути к счастью. Потому что если ты думаешь, что ты достоин счастья, если ты думаешь, что ты можешь его получить, если ты думаешь, что ты способен, так сказать, решить эту задачу сам по себе, ты пока еще не готов к этому пути. Вот когда ты понял свою слабость, свою немощь, когда ты увидел свои грехи, ну, как человек, если он захочет помыться, он сначала должен понять, что он грязный. Ну, или если хочет есть, должен понять, что он голодный. Тогда и даст ему какое-то наслаждение. Поэтому прежде чем начинать этот путь, нужно увидеть свое несовершенство. Вообще, это начало всякого духовного пути. Об этом тоже говорят святые отцы. Они говорят, что если ты увидел свои грехи, как песок морской, ты положил начало собственному спасению, духовной жизни. И вот когда человек это видит, понимает это, тогда начинается его путь. Есть и другое толкование этой заповеди, тоже очень важное. Нищие духом – это не только те которые ничем не обладают, но те, которые не стремятся ничем обладать, чей дух, душа, свободна от привязанности к земному этому миру.
Ну, да, это, такие люди... это юродивые
вот,
и
может
есть.
Быть, может быть, юродивые, а может быть, аскеты. А может быть, люди, которые думают о душе больше, чем о теле. Вот такие люди, когда они думают о душе. Вот вы говорите, что блаженны там сумасшедшие в сумасшедшем доме. Я бы сказал, что блаженны младенцы. Вот младенцы, они же ничем не обладают, они же нищий дух. Но вы посмотрите на их лицо, улыбнитесь этим деткам и почувствуйте, какая в них радость живет. Ну, когда у них мама, конечно, есть. Ну, у нас же есть Бог, есть Отец Небесный. Вот этот младенец, который нищ духом, он действительно нищ духом. У него нет всех этих наших игрушек, гаджетов, там, машин, там, не знаю, там...
философских трактатов.
Трактатов каких-то, там, размышлений всяких, там, сомнений, там, не знаю, там, всего культуры всей этой. Ничего этого нет. И он счастлив, младенец. Он счастлив. Он и удивительно счастлив. Потому что, ну, с этим рядом быть с таким младенцем, когда он счастлив, ну, это просто радость для тебя тоже.
Ну, а получается, что тогда, выходя из младенчества, мы делаем все для того, чтобы максимально удалиться
ну,
от этого
поэтому
состояния.
Господь и говорит, будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное. Поэтому мы начинаем свой путь к счастью с осознания того, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть как ребенок, нужно быть ребенком. Это первая заповедь.
Ну,
очень
как
важно.
Это? Представляете, сейчас слушает нас какой-нибудь там, я не знаю, человек, у которого в подчинении там 150 взрослых людей, он управляет серьезной компанией, он делает какие-то серьезные дела, у него там, не знаю, есть награда «Бизнесмен года», и, может, даже какие-нибудь еще почетные регалии, а вы ему говорите, будьте как дети. Ну, не солидно это, не серьезно, как это так? Он столько всего прочел, он столько всего знает, он, может быть, там даже у президента на приеме был, ну, как минимум.
Ну, я и президент советовал бы тоже быть как ребенок, и легче будет жить намного хорошо. Я думаю, что он иногда и чувствует себя как ребенок, когда занимается спортом там или еще что-то делает. Я думаю, что это нормально для человека, необходимо для него. Если человек верит в себя, как говорит, надо во что-то верить, надо, я верю в себя, или у меня есть своя вера. Когда, конечно же, для него эти слова не абсурд. Но когда человек верит в Бога, ведь эта вот заповедь «блаженны нищие духом», она подразумевает то, что мы-то себя ощущаем нищими духом, об этом не говорится прямо в ней, но это подразумевается. Но мы верим в богатство духа в Боге. Мы верим, что Бог есть дух, тот дух, в котором скрывается наше богатство, что есть Царство Небесное. У нас еще есть эта вера. Если просто осознать себя первым грешником, ну, тогда надо повеситься, и все. Что тогда еще делать? Ну, если ничего не могу сделать с собой. Но если знать, что есть Бог, который может меня спасти, может мне помочь, тогда возникает это движение к Богу.
Ну, тут есть и такая хитрая очень одна лазейка, потому что дети чем от взрослых отличаются? Взрослые люди ответственные, которые берут на себя, значит, некий груз, который чем-то рулит и за что-то отвечают. А дети абсолютно зависимые от взрослых и подчиненные взрослым людям. Если мы как дети, значит, мы снимаем с себя всякую ответственность за свою жизнь, за то, что мы делаем, и что?
Нет, ну,
тогда
есть
мы можем
дополнение.
Сказать, а я не виноват же,
нет,
я же малое дитя.
Нет, есть дополнение в Священном Писании, что не будьте как дети, умом. Умом, конечно, мы должны понимать все и быть ответственными, и выполнять свои обязанности. Ребенка этому приучают и правильно делают, что приучают, что он учится есть, учится там сдерживать себя в какие-то моменты, учится там сдерживать свои эмоции, может быть, учится там ручками двигать правильно, не задеть маму там случайно. Конечно, это очень важно и нужно, но при этом может сохранить эту младенческую чистоту души и осознание своей никчемности какой-то, как... Ну, это нехорошее, наверное, слово, неправильно поймут, да? Но вот отец Иоанн Крестьянкин, который был великий старец, он говорил про себя, что он существенное... Не то чтобы... Я забыл, к сожалению, слово. Существенная какая-то... Не никчемность, а что-то такое. Вот он себя таким осознавал. И был великим старцем. Потому что у человека есть тогда связь с Богом. И тогда через него действует Бог.
Но это ведь абсолютно противоречит всей сегодняшней какой-то такой вот парадигме человеческой жизни в обществе, да, потому что мы все заточены на успех. Наш путь жизненный – это постоянное, мы хотим развиваться, мы хотим быть быстрее, выше, сильнее, зарабатывать больше денег, увидеть больше разных стран, познать больше всякой разной информации и, там, не знаю, жить максимально долго, сохранить здоровье, иметь красивую фигуру. Все-все-все-все, это все вместе связано, и... Мы должны постоянно, как какие-то, не знаю, птицы Феникс из пепла возрождаться, к этому успеху всячески стремиться. А если мы признаем собственную никчемность, то какой ж тут успех-то?
Ну, к успеху вообще стремиться глупо, потому что успех, он ничего человеку не дает. Надо стремиться к счастью в душе своей, чтобы душа была счастлива, чтобы душа радовалась. Вот к этому надо стремиться, мне кажется. И, конечно же, то, что вот есть такое противоречие у того, как люди живут в современном мире, и у христианства, это факт, это несомненно. Еще в XIX веке один оптинский старец говорил, говорят, что мало умных людей. Наоборот, говорит, дураков не хватает. Людей, которые признавали бы собственную глупость, которые могли бы советоваться с кем-то, которые прислушались бы к чужому мнению. А умных-то полно. И каждый считает, как каждый узнает рецепт, как спасти Россию, как помочь всем несчастным, как вообще весь мир привести. Вот такие, простите, дураки в 17-м году и устроили нам все, что мы сейчас имеем в начале 21 века.
Ну, а как просто тут приходит человек в храм и искренне молится, и хочет быть ближе к Богу, быть нищим духом, и признает собственное ничтожество, и себя смиряет, и, там, не знаю, и усмиряет, и кается. А потом он выходит обратно к себе на работу. А там конкуренция, там надо идти, ну, если не по головам, но все равно нужно все время доказывать, что ты лучше других. Нужно концентрироваться на своем эго, на своем каком-то, на своей харизме. Все это разжигать,
развивать. Я так не думаю. Я знаю очень многих людей, успешных в бизнесе, успешных в творчестве, успешных в административном каком-то росте, которые как раз ведут себя по-другому и достигают успеха. Ну, они не стремятся к успеху, но их талант и их дарование, которые Бог в них вложил, они помогают им делать очень многое. Просто когда человек, даже если человек что-то имеет в себе, он приписывает это не себе, а Богу. Он понимает, что ему дано это от Бога. Он не может этим гордиться. Он не может это выставлять на щит как-то. Он не может как-то величаться этим перед людьми. Ну, хорошо, у тебя есть талант. Там, ты как Пушкин можешь писать стихи, там, скажем. Ну, откуда? Ты что, сам придумал это, что ли? Ну, тебе Бог просто дал такой талант. Ну, у тебя слух там замечательный. Ты Моцарт, ты там пишешь какую-то музыку там 6 лет, я не знаю, меньше. Ну, это же откуда? От Бога же все. Ну, хорошо, ты красавица, мисс Вселенной. Ну, откуда у тебя это? Ну, ты если... что, сама себя сделала такой?
Ну, если ты пишешь эту музыку прекрасную, талантливую, но ты не пойдешь ногой, не откроешь дверь на радио, не притащишь это продюсеру, и там не добьешься через каких-то людей, каких-то связей, то эту музыку может никто не услышать.
Ну, я думаю, что если музыка гениальная и хорошая, конечно, и услышит рано или поздно. И я думаю, что такое пробивание вперед, Бог будет... Ведь если мы живем без Бога, если Бог не владеет этим миром, если мы не верим Христу, когда Он говорит, что «мне дана всякая власть на небе и на земле», Он так сказал ученикам, когда с ними расставался, уходил на небеса. Если мы в это не верим, тогда, конечно же, надо толкаться, лезть вперед, отталкивать других, вообще идти по головам. Современные молодые люди считают, что можно нарушить все нравственные правила, если нужно это для карьеры. Ну, тогда, конечно. Ну, и с чем тогда это кончится? Ну, кончится, чем и должно кончиться, наверное.
Чем? Экзистенциальным вакуумом?
Кончится концом света.
Хорошо. Блаженны нищие духом. Заповедь первая. Следующая.
Ну, вы согласились со мной или нет?
Я... Понимаете, с вами вообще невозможно не согласиться, да? Одно дело... Я знаю, что вы говорите правду, и что так оно и есть. Другое дело – это на себя примерить. Пока в себе с собой я этого... Ну, это согласие не нахожу. Особенно с моей профессией вообще очень трудно быть нищим духом. Я же...
Почему?
Ну, потому что я
Что, толкаетесь? Вас же приглашают. Вы и так уже значимая фигура. Вас приглашают туда, приглашают
сюда.
Знаете,
я столько... Ой, я такая завистница страшная вообще. Ужас, конечно. Да,
у вас есть семья, есть муж любимый, такой замечательный.
Конечно, конечно.
Зачем вам все это?
В моей профессии очень нужно светить лицом, показывать какой-то громкий, яркий.
А что вам это дает?
Ну, тебя замечают.
Ну и что? Но если не заметить,
дают
что...
Дают работу.
Работу?
Это же Радио Вера такой оазис.
Ну, я думаю,
вы
что Радио Вера...
что происходит.
Вы не сами сюда толкались и
нет,
вас пригласили
Богу.
Просто.
Ну, давайте не обо мне, потому что мой случай, он такой все-таки из ряда вон в некоторой степени. Да? У меня не самая распространенная профессия, хотя я самый обычный человек. Но да, мне кажется, вообще вот смиряться духом – это вообще самое сложное, что только есть.
Но без этого нет христианства, без этого нет веры, без этого нет ничего, без этого нет семьи, нет монастыря, нет церкви, нет государства. Если мы не умеем смиряться друг перед другом, то ничего нет, ничего не будет получаться.
Ну, потому что все, ты же все время думаешь, я вот бы смирилась, но он-то не смирится. А что я буду перед ним смиряться, если он мне в ответ все равно?
Когда мы так думаем, мы ставим себя выше Бога. Мы ставим себя, мы уходим со своего поста. Я поставлю вот на этом месте. Вот я, это мой пост. Когда я начинаю думать, вот как, почему он, надо, чтобы он, а не я, надо, то я как бы покидаю свое место. Ну, как вот солдат стоит на посту, смотрит там, услышал он, что там где-то там еще что-то. Он бросает свой пост, бежит туда. Ну, как-то стой на этом месте, чтобы враг здесь не прошел.
У нас в гостях епископ Пантелеимон. Это «Светлый воскресный вечер». Вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».